В эфире «Радио Спутник», подкаст «Слышали новость». Меня зовут Татьяна Лазяева, и рядом со мной мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, я тебя приветствую.
Я тебя приветствую.
Поговорим про проект «Бессмертный полк», который уже совсем в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет у нас, точно так же, как и Парад Победы. Проект «Бессмертный полк» из-за пандемии второй год проходит в онлайн-формате, и в этом году к акции присоединилось еще больше людей. В 2020-м участие в проекте приняли 2,5 миллиона человек. И в текущем году старт приема заявок был дан 2 недели назад, и уже прислали на 800 тысяч анкет больше. То есть, получается, уже почти 3,5 миллиона человек планируют принять участие в данной акции. Стоит отметить, что 7 мая завершается регистрация на участие в «Бессмертном полке», поэтому те, кто хотят все-таки принять участие, должны поспешить. С нами на связи сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ и ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева. Елена Моисеевна, здравствуйте.
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 Скажите, хорошо, да, нас слышно все?
Да.
Скажите,
да,
пожалуйста, слышу. В этом году есть ли какие-то новшества вот в этой онлайн-трансляции, онлайн-формате «Бессмертного полка»? Потому что, вот насколько я знаю информацию, в этом году потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Вот помимо этого, есть еще какие-то новшества?
Вы совершенно правы, решили, что все-таки «Бессмертный полк» должен пройти именно 9 мая и не затягивать трансляцию на 20 дней, как это было в прошлом году. Хотя и в прошлом это было очень впечатляюще. Тем не менее, трансляция действительно начнется в 15:00 по местному времени в каждом регионе нашей страны. И там действительно будут те, кто граждане, кого граждане зарегистрировали, указав именно этот регион. Ну, собственно, если я указала Москву, то, значит, я смогу посмотреть в Москве. Кроме этого, при подаче заявки были еще небольшие новшества. То есть, если раньше человек, подавая нескольких своих родных и близких, должен был заполнить 2 заявки или 3, то теперь в одной заявке можно указать то количество ветеранов войны, своих близких, сколько вы хотите. То есть вот у меня воевало 2 дедушки, я, значит, в одной заявке 2 своих дедушек размещаю. Плюс еще, если вы подаете через соцсети, у нас теперь нету проблемы, которая была в прошлом году, когда аватарка автоматически прикреплялась к портретам, а аватарки, вы знаете, у людей самые разные и не всегда уместны именно для шествия «Бессмертный полк». Теперь можно прикрепить свою собственную фотографию, ту, которую вы хотите, рядом с вашими родными и близкими, с тем, чтобы она как бы максимально подходила к такому замечательному шествию, как «Бессмертный полк». Ну и, безусловно, запись будет, и можно будет ее потом посмотреть, но, конечно, желательно посмотреть это все 9 мая, и вы правильно сказали, что заявки заканчиваются буквально вот утром 7 числа, поэтому если вдруг кто-то не успел, еще не сделал, не разместил, поторопитесь, пожалуйста, в соцсетях, во всех каких и в прошлом году это было, и Одноклассники, и Контакты, есть приложение, все это быстро, просто, пожалуйста, сделайте, если вдруг вы откладывали это действие.
В прошлом году за 20 дней трансляцию на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях посмотрели около 25 миллионов человек. А скажите, какой процент людей за рубежом, кто принимает участие в этой акции, и, ну, в том числе, кто смотрит? Да, вот кто наиболее активен из стран СНГ, может быть?
Ну, знаете, мы такой мониторинг не проводили, но точно знаем, что около, ну, наши соотечественники из более чем 100 стран размещали в онлайн-трансляции в прошлом году, и в этом году тоже такое будет. Что касается вот именно конкретно стран СНГ, кто размещал, ну, такой статистики, к сожалению, нет, но мы не ставили себе такую задачу. Угу. Посчитать, какой город, сколько, чего, то есть это не самое главное, что мы хотим достигнуть.
Елена Моисеевна, вопрос неприятный, но тем не менее. Вот в прошлом году, когда акция «Бессмертный полк» впервые была в режиме онлайн, мы помним, было несколько эпизодов с тем, когда вот как бы в общий поток некие люди встраивали фотографии фашистов, в общем.
Но эта тема действительно, ее да. стоит обсудить, помимо вот тот случай, да, прошлогодний, он как раз-таки спровоцировал законодательную идею, это создать фотобанк нацистских преступников, который, то есть, таким образом будет запрещено размещать фотографии нацистов.
Ну, это понятно. Да. Я просто хотел спросить у вас, Елена Моисеевна, вы как-то можете, ну, есть ли техническая возможность в этом году как-то это модерировать? Может быть, ожидаете вы повторения чего-то подобного? Или все-таки надеетесь, что этого не произойдет?
Ну, на самом деле уже некоторые провокации имели место быть, но мы действительно, наши партнеры, которые техническую сторону вопроса разрабатывают, они учли эту историю, и мы вот для внутреннего пользования модерации действительно составили вот такой банк портретов нацистских преступников, которые, ну, в том числе использовались, которые неявно, ну, показывают, что это нацистские преступники, например, фотография молодого Гитлера, да, который, ну, совсем юный, естественно, без нацистской формы, и понять, что это молодой Гитлер, могли только люди, которые, ну, историей занимаются. И наш партнер Сбербанк таким образом настроил нейросеть, что даже есть первичная модерация, которая отсматривает уровень совпадения вот с этим банком данных портретов, и если есть какие-то сомнения, то уже вторая модерация, наши специалисты, историки смотрят, действительно это так или нет. Поэтому, скажем так, те действия, которые мы предприняли, они позволяют нам обезопасить Бессмертный полк в этом году. Ну и, как мне кажется, решительные действия правоохранительных органов, а главное – общественное осуждение того, что происходило в прошлом году, заметно сократило количество вот провокаций, которые произошли, потому что провокации были не только с точки зрения размещения нацистов, ну и просто какие-то хулиганские фотографии, ну вот лишь бы повредничать, что, конечно, тоже не радует, тоже неправильно, но тем не менее. В этом году, ну, в разы меньше, что называется.
А вот если мы продолжим этот разговор по поводу инициативы, да, создать фотобанк нацистов, и я так понимаю, что после, если закон будет принят, законопроект, фотографии нацистов вообще исчезнут из общего доступа, их публичная демонстрация будет запрещена. Предполагается, что запрет не будет тотальным, но чтобы в рамках образования эти фотографии, да, все равно были где-то доступны. У меня есть такой вопрос. Я, конечно же, ни в коем случае не оправдываю нацистов, но это все-таки история. И вот как вы относитесь к такой идее, чтобы запретить, да, общий доступ к фотографиям нацистов? Потому что, с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, помимо уроков истории в школах или в университетах, этот материал может где-то еще понадобиться не с целью пропаганды нацизма. Стоит ли действительно создавать подобный фотобанк и принимать такие меры?
Эта инициатива, техническая сторона вопроса, действительно вызывает сомнения, потому что, безусловно, фотографии исторических персонажей, в данном случае не хочется говорить личностей, персонажи, они, безусловно, используются не только на уроках, да, но и в музейных экспозициях для того, чтобы передать дух времени, и в кинофильмах, и документальных фильмах, и есть масса других, ну, как бы мест, где так или иначе это используется. Другое дело, что база просто должна быть для того, чтобы, ну, скажем, те, кто заинтересуется, мог понять то, что понятно, что мы всех в лицо не знаем нацистских преступников, и поэтому, может быть, она и нужна, но не с точки зрения изъятия их вообще из исторического оборота. Безусловно, любой запрет, он должен быть очень обоснован и очень технически продуман. Поэтому вы правы, что перегибов здесь быть не должно. Из истории просто вымарать кого-то невозможно, но, естественно, это должно быть не с точки зрения пропаганды нацизма и не с точки зрения там, восхваления какого-либо. Поэтому я думаю, что когда решение окончательное будет принято, все это будет учтено, тем более, что у нас обсуждение всех законопроектов, которые касаются такой темы, очень общественно, под вниманием общественности всегда все обсуждается и все учитывается. Поэтому надеюсь, что перегибов не будет.
А вот по поводу общественности, сегодня в СМИ появилось весьма, как мне кажется, странное сообщение, что в Тверской области, в городе Лихославль, 9 мая пройдет малышковый парад-концерт дошкольников. То есть там будет некий парад, где принимают участие воспитанники детских садов, и в том числе будет некая даже военная, да, техника для этого создаваться учреждениями и так далее. Потом появилось сообщение, что мероприятие все-таки не будет проводиться из-за рекомендаций Роспотребнадзора, то есть из-за коронавируса. Тем не менее, пресс-служба района администрации пишет, что мы мероприятие передвигаем, то есть не отменяем совсем, а просто переносим. Цитата: «Нас можно критиковать, но мы преследуем те цели, которые нам нужны – патриотизм и воспитание детей». Вот вы считаете, что действительно такие мероприятия являются частью патриотического воспитания? Как вообще у нас в России обстоят дела с патриотическим воспитанием?
Ну, вопрос дискуссионный, нужно ли ребяток выводить на парад, технику, аналогия. Но в любом случае, я думаю, что сами ребята это воспринимают как своего рода игру, тем более, что парад – это такое действие, которое у нас во многих семьях смотрят по телевизору, и для ребят это не будет восприятия там, ну, какого-то отторжения, что их там заставили пойти. С другой стороны, вы совершенно правы, я лично тоже не слишком приветствую, когда даже для рекламы каких-то, ну, пусть с какими-то очень благими целями, используют деток с оружием в руках и как-то перебарщивают с этой точки зрения. Как мне представляется, участие ребенка в такого рода мероприятиях, это должно быть личное решение, ну, в том числе и
родителей,
ребенка.
Родителей, да, наверное.
Осознанно, да. И, конечно, в первую очередь родителей, которые должны понимать, где ребенок их участвует. Что касается разных форматов сохранения исторической памяти, то вы знаете, что у нас в последнее время, например, набирает обороты историческая реконструкция, и она касается в первую очередь, ну, конечно, боевых действий в самых разных эпохах, и родители очень активно ребяток переодевают с удовольствием. Поэтому, как в любом деле, не должно быть просто никаких перегибов. И что касается патриотического воспитания, то здесь тоже мы говорим о части патриотического воспитания. То есть это сегмент, который говорит о воспитании уважения к подвигам предков, воспитание уважения к защитникам Отечества, причем независимо от эпохи, воспитание чувства и необходимости в нужный момент встать на защиту Родины. Само же патриотическое воспитание, оно гораздо шире, и вариантов в нем гораздо шире. На мой взгляд, экологи – это тоже люди, которые патриоты, люди, которые, например, там, я не знаю, помогают пожилым людям, это тоже
вот
патриоты.
Вот как-то да, Елена Моисеевна, вот в таких... Почему-то именно 9 мая очень часто видны вот эти все вещи, там люди гуляющие.
И разговоры про патриотизм.
И разговоры про патриотизм действительно складывают какое-то странное впечатление, как будто вот весь патриотизм, если мы берем вообще всю Россию, да, он ограничивается событиями 41-45 года. Все, больше у нас страны не было, да, больше у нас ничего нет. Или когда, не знаю, там какие-нибудь наклейки на машины лепят, на Берлин.
За победу, за деда. Победу.
Особенно очень смешно, ну, мне извините, пожалуйста, когда это на каких-нибудь японских иномарках, это как-то, ну, совсем уже выглядит странно.
Ну, а мне кажется, еще это смешно, там, допустим, от людей, которые при этом не идут, а косят от армии, да, там, то есть в жизни не принимают никакого активного участия как раз-таки в вопросах патриотического
просто
воспитания, чтобы
да,
помочь
не,
кому-то,
получается,
ветерану
не патриотизм,
и так далее.
Получается не историческая память, не уважение к
памяти.
Повод
погулять.
К подвигу. Хэллоуин, получается. Ну вот правда.
А еще такой вопрос вот по поводу воспитания. А в целом поколение Z, так называемые, да, зумеры, вот они сейчас что знают о Великой Отечественной войне? Потому что тоже очень много споров, как преподносится этот материал в школах, какие учебники. Можем ли мы говорить о том, что они гордятся своими предками, что у них достаточно информации, что им вообще тема Великой Отечественной войны интересна?
Вы, вот ваше предыдущее, так сказать, размышление, которое я сейчас послушала, и то, что вы говорите, это очень тема дискуссионная, да, то есть и каждый имеет право на свою точку зрения, и, безусловно, патриотизм особенно ярко мы воспринимаем 9 мая, ну, наверное, еще и потому, что тема войны связана с большим подвигом самопожертвования. И поэтому это воспринимается, ну, во всех странах, не только у нас, как, ну, такое яркое, самое яркое, наверное, проявление патриотизма. А для нашей страны это подвиг самопожертвования касался не только тех, кто сражался на фронтах, но еще и тех, кто был в тылу и коснулся каждой семьи. Поэтому, наверное, вот эта семейная память, она и подводит еще и к тому, что... Самое яркое проявление патриотизма – это 9 мая. Проблема восприятия молодым поколением этой темы действительно существует. И существует, и она ярко проявляется, например, в тех же актах вандализма, которые меня, например, очень сильно беспокоят. Это вот за последние пару лет буквально порядка там 25 случаев акта вандализма на мемориалах «Вечный огонь». И возраст вандалов от 10 до 40+. То есть вот эти перекосы восприятия, непонимание того, куда ты пришел и что можно сделать, это как раз и тревожные сигналы того, что мы, наверное, не совсем все делаем для того, чтобы сохранить эту память. И, конечно, один праздник 9 мая, процесс воспитания не может собой заменить. Да? То есть поэтому здесь должны быть разговоры в семье, и должно быть именно сохранение вот этой семейной памяти в первую очередь. Безусловно, наши ребята знают, помнят и чтят подвиг. Я это могу здесь сказать как человек, который руководит поисковым движением России, в котором достаточно много молодых ребят, от 14 лет, и у нас есть ассоциация студенческих поисковых отрядов и школьные поисковые отряды. То есть ребята такие есть. Другое дело, что они, это не все далеко ребята, но с другой стороны, есть волонтеры «Победы», у нас есть «Унармейцы», есть военно-патриотические клубы. Но это не значит, что нужно останавливаться. Например, когда мы в поисковом движении задумались о проекте «Без срока давности», может быть, слышали, это «Увековечение памяти», памяти гражданских мирных жителей, пострадавших от рук нацистских преступников. Мы не случайно к этому проекту пришли. Мы как раз увидели нехватку знаний у молодых ребят, которые, да, знают, что их деды сражали, защищали родину, но они не знают, от какого режима и от чего, собственно говоря, их защищали. Они не знали, не могли рассказать и объяснить, что такое план ОСТ и что такое нацизм по-настоящему. А это неправильно, потому что, на мой взгляд, это умаляет подвиг защитников Отечества, потому что он не просто отстоял там родину, он от полного уничтожения защитил, да, то есть если говорить о плане ОСТ. Что касается темы вечного огня, которую мы сейчас с Народным фронтом и с правительством Москвы очень активно запустили такой проект «Вечный огонь в нашем сердце», нам действительно в итоге, вот эти сухие слова «проект» мне не нравятся, но будем пользоваться ими. Нам очень хочется, чтобы люди разных возрастов и разных поколений в рамках вот всех мероприятий, которые мы запланировали, объяснили и сказали, что же для них вечный огонь. И вот буквально сейчас подходит к концу такой большой семейный конкурс, который мы вместе с акционерным обществом «Мосгаз» объявили, «Рисуем вечный огонь». 8,5 тысяч семей приняло участие в этом конкурсе, в том числе 3 иностранных государства. Поэтому надежда все-таки на то, что память будет храниться, и то, что это семейная память, и у ребят, у людей разного возраста она, в общем, есть.
Еще есть акция «Вахта памяти», правильно? Вы устанавливаете судьбу тех советских солдат, которые числятся пропавшими без вести.
Ну, «Вахта памяти» — это собирательное название целого ряда мероприятий, которым занимаются наше поисковое движение России и организации, подобные нашим. Я руковожу самой большой организацией, у нас около 1500 поисковых отрядов, и «Вахта памяти» — это вот в данный конкретный момент, когда мы сейчас с вами разговариваем, это поисковые экспедиции на полях сражений. Они сейчас идут в Новгородской, Ленинградской области, Севастополе, Республике Крым, Тверская область, Волгоградская, Волгоградская область, ну, то есть регионы, где шли боевые действия. Это поисковые отряды выехали на места боев и работают по поиску и установлению судеб воинов Красной Армии, которые были не захоронены в годы войны. Вторая часть большая нашей работы – это помощь гражданам в установлении судеб погибших при защите Отечества или установлении фронтовой судьбы. Это есть у нас такое направление работы, мы его называем «Судьба солдата». Она идет круглогодично, и в прошлом году, и в этом году на сайте поискового движения можно оставить заявку, и мы постараемся помочь самим поискать, либо попробуем ну, я имею в виду человек, который подал заявку, либо попробуем поискать сами. Вообще, на самом деле, очень много добрых и хороших новостей сейчас идет с поисковых экспедиций. Вот совсем недавно нашли уроженца Белоруссии. С другой стороны, в Белоруссии нашли уроженца Ставропольского края, и мы сейчас ищем родственников и там, и там. Поэтому вот вахта памяти – это в первую очередь человек, его судьба, и она вот прямо сейчас устанавливается ребятами, которые работают в поисковых экспедициях.
Ну вот если немного к статистике, да, скажем так, обратиться, за 8 лет работы движения были найдены останки более 170 тысяч солдат и офицеров, установлены более 9,5 тысяч имен и судеб защитников Отечества. Мне кажется, это потрясающие результаты на самом деле. И, Елена Моисеевна, хочется до небольшого перерыва успеть с вами обсудить еще одну тему. В Госдуму внесли законопроект, которым может запретить в публичных выступлениях, в СМИ и в интернете отрицать решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы. То есть нельзя публично приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Как вы относитесь к данному законопроекту и считаете, что ну, в свете да, всех новостей, что он действительно актуален и необходим?
Знаете, буквально 20 лет назад мне в голову не могло прийти, что у нас в стране понадобится такое решение, такой законопроект. И, безусловно, он в какой-то части актуален. С другой стороны, я, как человек, который давно очень занимается этой темой, больше 30 лет, я в поисковом движении, я прекрасно знаю, что одним запретом изменить что-либо в сознании людей невозможно. Мы только что с вами самые разные аспекты обсуждали, перекосов каких-то, да, там, недоговорок, недоделок и всего такого. Поэтому закон, наверное, нужен, поскольку очень много манипулятивного идет в разговорах о роли Советского Союза, о роли Красной Армии в победе. Но, с другой стороны, нужно четко себе отдавать отчет в том, что он не решит проблему восприятия. И мы можем запретить эти публичные выступления у себя в стране, но мы, конечно, не можем повлиять на другие страны. Поэтому целый комплекс мероприятий, все то, что делает наша страна, Государственная Дума, общественные организации, президент, оно все равно должно продолжаться, независимо от того, примет будет этот закон или нет.
Просто, Елена Моисеевна, есть же 354-я статья «Реабилитация нацизма», и в данном случае, когда речь идет о законе, который специально будет регулировать... Как там, отождествление?
Ну, да, приравнивание роли СССР и Германии.
Да, это уже как-то, не знаю, то ли депутаты решили о себе вновь заявить перед думскими выборами, то ли еще перед чем-то. Есть законодательная база, которая вполне себе работает. То, что как бы она не покрывает, по-моему, вполне себе покрывает общие какие-то моральные ценности, если кто-то будет подобного рода вещами заниматься, мне кажется, вполне достаточно просто какого-то общественного неприятия или осуждения подобного рода позиции.
Ну, спорить не буду, разная точка может зрения быть на это, и повторюсь, на мой взгляд, законами, в общем, общественное сознание не изменишь и детей не воспитаешь, но, тем не менее, можно воспринять вот этот закон как позицию нашей страны, которая, в принципе, была обозначена и в поправках Конституции, которые в прошлом году были приняты, там, в том числе тоже участники рабочей группы, и я была в этой рабочей группе, они обратились с тем, чтобы отдельно в преамбуле Конституции появилась вот эта фраза «уважение защитникам Отечества», потому что, ну, к сожалению, ну, нужно уже сейчас об этом говорить и уже об этом защищать. Поэтому, ну, может быть, пусть и будет такой закон. Повторю, я не считаю, что он решит все проблемы. Может быть, действительно, он в какой-то части и излишен. С другой стороны, у нас сформируется целый ряд законодательных актов, но я, кстати, далека от мысли, что все они замечательно работают. Я вот, например, в конце прошлого года выступала на форуме «Уроки Нюрнберга», посвященной 75-летию этого замечательного события осуждения нацистских преступников, и говорила о том, что в сети, например, в сети интернет есть реклама одного из магазинов, где продаются бюсты Муссолини, Геринга, и он как был этот магазин, так он и остался. Человек как торговал этими бюстами, столица нашей Родины так и торгует. То есть нормативных актов законодательных не хватило для того, чтобы прекратить эту торговлю. Хотя это осужденные нацистские преступники.
Ну, как раз-таки инициаторы законопроекта про фотобанк нацистов, они ссылаются на то, что очень много людей покупают какие-то футболки с абсолютно разными изображениями, в том числе там изображениями, да, фотографиями нацистов. Но хотя здесь вопрос к бизнесу. Ведь есть какие-то контролирующие органы, которые, по идее, мне кажется, должны понимать, кто каким бизнесом где занимается, допускать или не допускать подобную продукцию к продаже. С нами на связи сопредседатель Центрального штаба УНФ Елена Цунаева. Елена Масиевна, мы продолжим с вами беседу буквально через несколько минут.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Премьер Чехии призвал успокоить отношения с Россией. Об этом он заявил во время выступления в парламенте. По словам Андрея Бабиша, сейчас ситуация разогрета эмоциями. Премьер напомнил о списке недружественных государств, которые сейчас составляет Россия. «Вам этого мало?» – спросил Бабиш у депутатов. Ранее он обвинил Москву во взрывах на арсеналах во Вербетице. В Кремле подобные нападки назвали возмутительными и голословными, а в МИДе – маразматическим парадом. Тем не менее, Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Предложение по формированию оперативных военных сил ЕС разработает Европейская комиссия. Страны Евросоюза вернулись к этой идее, сообщил глава дипломатии Жозеп Боррель. Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одним из важных в повестке заседания глав Минобороны Евросоюза. Речь идет о группировке в 5000 человек, оснащенной всем необходимым, в том числе транспортом и вооружением. Подобное предложение пока поддерживают лишь 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия. Минск будет сам решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств нарушает международное право, напомнили в МИД Белоруссии. Так официальный представитель ведомства Анатолий Глаз ответил на призыв «Большой семерки» провести в республике новые президентские выборы. Он назвал стандартным набором заезженных клише коммюнике G7. Подобные высказывания фактически без изменений качают с площадки на площадку, пояснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел. За последние сутки в Греции выявили более 3400 случаев коронавируса, в том числе у 9 человек при въезде в страну. Еще свыше 80 пациентов скончались. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 подтвердился у 355 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, почти 11 тысяч человек. Врачам спасти не удалось. Саммит, который пройдет в ноябре в Глазго, станет решающим для судьбы климата планеты, уверен британский премьер. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В эфире снова Татьяна Ладяева и Кирилл Бакеев. Кирилл, еще раз приветствую тебя.
Еще раз тебя тоже приветствую.
И также с нами на связи сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Елена Моисеевна, еще раз здравствуйте.
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 Предлагаю обсудить несколько актуальных новостей. В частности, вакцину компании Moderna и Национального института здоровья США признали лучшей среди аналогов в мире. И здесь важно отметить, кто ее признал лучшей, а именно Всемирный конгресс вакцин, который прошел в Вашингтоне. Ну, то есть Вашингтон признал свою вакцину лучшей в мире. И нету хороших аналогов. Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург назвал это решение экономико-политическим. И как он говорит, цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов, и признать спутник ВИ лучшим, это значит отдать деньги Российской Федерации. Ну, собственно, делать этого никто не будет. Вы согласны с тем, что это абсолютно экономическое и политическое решение?
Безусловно, согласна, тем более, что, ну, как на мой взгляд, вообще искусственные препятствия рассмотрению и утверждению нашей вакцины были созданы, особенно когда к ней стали европейские страны проявлять интерес, особенно стало заметно, что ее просто не хотят пускать никуда. И вот сами признавая свою вакцину замечательной и хорошей, в то же самое время говорят о том, что вакцина как бы Москвы – это инструмент политического влияния. Между тем, есть масса примеров о том, как наша страна на безвозмездной основе предоставляет помощь другим государствам, абсолютно не преследуя никаких коммерческих интересов. Ну и я думаю, что политическое влияние вакцины, у нас есть и другие инструменты, как себе укрепить политическое влияние, а не путем спасения жизни, когда кругом идет пандемия.
Ну, то есть на ваше мнение, или вот, допустим, как вам кажется, на мнение россиян, это не сильно скажется, вот это известие?
Да я думаю, нет, потому что наша вакцина, она себя уже зарекомендовала, я сама сделала прививку. И
уже наши, получается, уже три, по-моему.
Три препарата, все верно.
Ну, да, три препарата. У меня есть знакомые, которые сделали там одним из препаратов Вектор, по-моему. Ну, я сама спутником делала, и вроде все хорошо, все отлично. И, в общем-то, я рада, что у нас так медицина быстро среагировала. И самое главное, что делаются разные варианты вакцин. Это тоже очень важно, потому что, как мы слышим, штаммы меняются, ситуация меняется. Поэтому здорово, что не останавливаемся на месте.
А как думаете, наступит тот день, когда все-таки нашу вакцину, ну, будь то спутник ВИ или, может быть, какой-то другой наш российский препарат, все-таки признают в Евросоюзе, ну, и Штаты, может быть, даже, ну, чем черт не шутит, тоже признают ее, может быть, не лучшей, но, по крайней мере, хорошей, и допустят, да, в гражданский оборот...
Приемлемый,
да. Вот. Наступит ли такой день, что политика исчезнет в этом вопросе?
Ну, к сожалению, политика не исчезнет никогда, но я думаю, что день признания нашей вакцины все равно будет, потому что здравый смысл, все, что касается выживания человечества, он просто должен победить. И успехи вакцины, которые применяют в разных государствах, а не только в нашей, он должен, ну, в общем, укрепить это решение. Но другое дело, что это не будет прямо сейчас, когда, в общем-то, она, может быть, была бы нужнее, была более востребована через какое-то время, но все равно это время настанет.
И еще одну тему мы с вами успеваем обсудить. Российское правительство поручило проработать вопрос о введении обезличенных пачек для сигарет. Что это значит? Что 75% площади пачки будут занимать рисунки, фотографии о вреде здоровью. То есть будет некий стандарт по размеру упаковок сигарет, и 75% это будут картинки. Вы верите в то, что вот эти фотографии, они помогают понять и осознать вред курения? Или курильщик, ну, он делает, это его осознанный выбор, и ему, честно говоря, на фотографии он может не сильно обращать внимание, и они могут не оказывать абсолютно никакого эффекта для него?
Ну, социология сейчас говорит, что очень много, вернее, в основном, у нас сейчас и поколение визуалов растет, да, которые любят смотреть, слушать одновременно небольшие яркие картинки, поэтому, может быть, имеет место и того, что это будет, эти картинки, эффективны для молодого поколения. Но, конечно, начало самого курения, оно начинается не с разглядывания пачек, да, в какой-то определенной ситуации. Вопрос в том, что просто лишняя реклама, она в данной ситуации никогда не помешает. Но проблему, я думаю, что все-таки это не решит. Как во всем деле, когда речь касается убеждения человека, человека должен быть комплекс всего.
Я не помню, меня не вот в как это, более молодом возрасте, когда я еще застал, когда ввели, ну, были пачки
когда
сигарет.
Когда только появились.
Да, когда они только картинки. Появились, и я прям тогда, это вот студенческие годы, ну, что, смеялись мы. Там
рассматривали.
Над импотенцией было смешно смотреть. И, в общем, все. Потом, кстати, еще забавно было, потому что какие-нибудь друзья-медики тебе потом подходят и рассказывают, или если среди этих друзей-медиков еще патологоанатомы находятся, они тебе потом рассказывают, да не выглядит так легкая.
Правдоподобно.
Не выглядит так рак легких. Ну, что вы делаете-то?
Слушайте, ну
а вот среда, кстати, среда да. влияет, потому что я тоже застал вот этот переход, когда курить можно было везде и всюду, ну как можно, ну это было на твоей совести. А потом начали сначала рестораны, потом аэропорты, всякие публичные, общественные места. И вот это, мне кажется, уже больше сработало. Как вы думаете?
Вы совершенно правы. Ограничения, они, соответственно, чисто психологически лишают человека удовольствия от раскуривания сигареты, и поэтому я только что сказала, что, наверное, должен быть комплекс. Но, с другой стороны, все равно вред здоровью, он налицо, есть и подтвержден, поэтому если его хотя бы частично будут показывать. Ну, просто сигарета, она не прям вред наносит, как будто бы ты яд проглотил, да, поэтому люди не воспринимают и смеются и так далее. Тем более всегда найдутся такие люди, которые, как вы сейчас рассказали, поведают, что это все не так. Но бороться надо любыми способами, пусть будут и эти картинки.
Но вот по поводу комплекса, помимо ввода картинок, да, точнее увеличения их масштаба и площади для их размещения, планируется также ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, что позволит не вводить в заблуждение потребителя. Ну, то есть вот есть более легкие сигареты, да, которые считаются, может быть, менее вредными, есть более тяжелые сигареты, собственно, чтобы вот этих развлечений не было. И, кроме того, предлагается изучить вопрос о запрете использования ароматизаторов, красителей и прочих добавок, которые могут усилить зависимость. И также прорабатывают вопрос о запрете на использование жидкости для электронных сигарет. Мы здесь, конечно же, ни в коем случае не пропагандируем курение, и курение вредит здоровью, но вот когда теперь хотят, допустим, запретить использование жидкости для электронных сигарет, у меня возникает такой вопрос. Почему мы сначала позволяем, чтобы некий продукт появился в нашей стране, чтобы им, ну, активно начали пользоваться, потому что действительно те, кто курит электронные сигареты, мне кажется, вот на каждом шагу...
Ты знаешь, Таня, я думаю, просто потому что государственная машина, эта машина весьма неповоротливая, и она долго поворачивается. Это,
ну,
вспомните,
так, да, а теперь мы всячески, мы сначала
вот
вводим штрафы, а теперь мы думаем, как же добиться того, чтобы этот продукт исчез. Вот как вы думаете, Елена Моисеевна, почему так происходит?
Сложный для меня вопрос. Я не погружена в тему вот лобби всякого рода коммерческой продукции. Я думаю, здесь в какой-то момент были интересы, безусловно, коммерческие. И, с другой стороны, была попытка каким-то образом, я уверена, была риторика, что это избавит людей от более вредных привычек и так далее. Но выглядит действительно очень криво-косо, когда сначала разрешают, потом начинают постепенно это все запрещать. В любом случае, решение каждого человека, курить ему или не курить, и запреты здесь могут, ну, только усложнить ситуацию, но, с другой стороны, отвратить его от курения, если это не будет осознанного решения, ну, никого невозможно, так же, как от любой дурной привычки. В принципе, решение человек должен сам принять.
Елена Моисеевна, ну, если вот вы так взгляните на свои, там, не знаю, последние, может, лет 10, по вашим ощущениям, меньше курильщиков и вот этого всего стало, или как? Или вы не обращаете на это внимания?
Обращая внимание, могу сказать, что меньше стало, вот, ну, из моего общения с молодыми людьми, я обратила внимание, что меньше стали употреблять алкогольные напитки и меньше стали курить, это правда. Я не могу сказать, что вся молодежь перестала, потому что встречаются такие, конечно, и детки, которым еще даже и 18 нет, а они сигареты, но вот в целом, если смотреть, то меньше.
Мне кажется, сейчас
я
детям
не знаю,
совсем...
запреты это или картинки, но...
Мне кажется, детям сейчас тяжело приобрести. Детям приобрести, мне кажется, сигареты сейчас очень тяжело, да, потому что действительно штрафуют продавцов, везде есть камеры, которых раньше, ну, в таком количестве у нас не было.
Это правда, но и в целом я говорю о молодых людях, которые вот, ну, от 18 и старше, среди них тоже очень сократилось, ну, по моим ощущениям, понятно, что по личным, сократилось количество ребят вот с вредными привычками. Мне кажется, здесь вот все-таки многочисленная вот эта фитнес-пропаганда, здоровый образ жизни, в том, что это модно, то, что у нас многие публичные люди отказываются и вот, ну, ведут себя популярные личности такие, что они без вредных привычек, может быть, это сыграет роль. Ну, мы уже сегодня неоднократно говорили это слово, что везде нужен комплекс системы. На кого-то одно подействует картинка, на кого-то образ там не курящей или не пьющей там звезды. Поэтому, ну и, конечно, более жесткий запрет тоже не помешает.
Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. За сегодняшнюю беседу. С нами на связи была сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Ну, действительно, здоровый образ жизни, мне кажется, он становится все более и более популярным. И мы тоже,
ну, или,
Кирилл
Бакиев, знаешь,
и Татьяна Ладяева,
может быть,
призываем
желание
вас...
желание дольше жить, вот еще вопрос.
Вести здоровый образ, да, жизни.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Премьер Чехии призвал успокоить отношения с Россией. Об этом он заявил во время выступления в парламенте. По словам Андрея Бабиша, сейчас ситуация разогрета эмоциями. Премьер напомнил о списке недружественных государств, которые сейчас составляет Россия. «Вам этого мало?» – спросил Бабиш у депутатов. Ранее он обвинил Москву во взрывах на арсеналах во Вербетице. В Кремле подобные нападки назвали возмутительными и голословными, а в МИДе – маразматическим парадом. Тем не менее, Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Предложение по формированию оперативных военных сил ЕС разработает Европейская комиссия. Страны Евросоюза вернулись к этой идее, сообщил глава дипломатии Жозеп Боррель. Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одним из важных в повестке заседания глав Минобороны Евросоюза. Речь идет о группировке в 5000 человек, оснащенной всем необходимым, в том числе транспортом и вооружением. Подобное предложение пока поддерживают лишь 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия. Минск будет сам решать, когда и какие электоральные кампании проводить. Любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств нарушает международное право, напомнили в МИД Белоруссии. Так официальный представитель ведомства Анатолий Глаз ответил на призыв Большой Семерки провести в республике новые президентские выборы. Он назвал стандартным набором заезженных клише коммюнике G7. Подобные высказывания фактически без изменений качают с площадки на площадку, пояснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел. За последние сутки в Греции выявили более 3400 случаев коронавируса, в том числе у 9 человек при въезде в страну. Еще свыше 80 пациентов скончались. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 подтвердился у 355 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, почти 11 тысяч человек. Врачам спасти не удалось. Саммит, который пройдет в ноябре в Глазго, станет решающим для судьбы климата планеты, уверен британский премьер. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.